Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сегодня в программе. Трагедия в Перми. После взрыва и пожара в ночном клубе погибли 109 человек.
И город в таком пребывает состоянии, конечно, шоковом, болезненном очень. Конечно, стоит перезвон, особенно первую половину дня это было. Среди знакомых, среди родственников, среди друзей, обсуждение этих списков смертных.
А в Нальчике избит лидер кабардинской этнической организации.
Били в основном по голове, образовалась обширная гематома под глазом, но, возможно, скоро его выпишут из больницы.
Президент России пообщался с народом на этой неделе, затронув тему Северного Кавказа. Андрей Бабицкий проанализировал его слова.
Что касается террора как такового, то бороться с ним он предлагает двумя способами. Первый – повышение бдительности. Второй – более эффективная профилактическая работа.
Обо всем этом в итоговой информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей с ними из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях – трагедия в Перми. В Афганистане продолжается операция «Ярость Кобры». На юге Филиппин введено военное положение. В Перми число погибших при пожаре в ночном клубе увеличилось до 109. По словам официального представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина, 98 человек умерли на месте трагедии, 11 скончались в больницах, более 130 пострадали. Десятки из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В клубе во время праздника в пятницу вечером был устроен фейерверк, произошел взрыв пиротехники. В этот момент в помещении находились около 250 человек. Указом президента Дмитрия Медведева 7 декабря в России объявляется днем траура. Официальные представители органов, расследующих трагедию, исключают, что причиной гибели людей стал теракт. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в связи с трагедией в Перми он в ближайшее время подпишет распоряжение о запрете на использование фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях в столице. Лужков отметил, что в Москве будет установлен особый контроль за использованием фейерверков. Он также призвал другие регионы России принять подобные меры. Американские морские пехотинцы при поддержке британских и афганских военных продолжают крупную операцию против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По данным агентства «Франс Пресс», в ходе операции убито 4 боевика, о потерях среди военнослужащих коалиции не сообщается. Операция, названная «Ярость Кобры», первая после того, как президент США Барак Обама объявил о намерении направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военных. Провинция Гельмент считается одной из опор движения «Талибан». В Министерстве иностранных дел Ирана был вызван швейцарский посол, которому выражено отрицательное отношение Тегерана к произошедшему в Швейцарии референдуму о запрете на строительство минаретов. В Тегеране считают, что результаты референдума, в ходе которого швейцарские избиратели выступили против строительства минаретов, могут способствовать росту исламофобии в Европе. В Пакистане в ночь на субботу военнослужащим удалось отбить нападение на армейский блокпост. По сообщению армейского командования, около 40 боевиков обстреляли из гранатометов и автоматов контрольно-пропускной пункт у города Вана в провинции Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Погиб один военный, ответным огнем убиты 6 нападавших. В городе Пешавар, центре северо-западной пограничной провинции, сегодня в результате взрыва у популярного ресторана погибли 3 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты приветствовали решение своих союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительно не менее 7 тысяч военнослужащих. Решение было объявлено на совещании НАТО в Брюсселе. Подкрепление обещали выслать 25 стран. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в пятницу, что борьба с талибами в Афганистане станет решающим тестом для сил НАТО. Ранее президент США Барак Обама сообщил о намерении направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч военных. В пятницу было объявлено о начале крупной операции «Ярость Кобры» против талибов в афганской провинции Гельмент. В операции участвуют американские, британские и афганские войска. В одной из провинций на юге Филиппин введено военное положение. Власти страны пошли на этот шаг впервые за последние более чем 30 лет после убийства 57 человек, родственников и сторонников одного из кандидатов на пост главы провинции. Военное положение дает право, в частности, производить аресты без решения суда. Правозащитники критикуют принятые меры, считая их чрезмерными. Сторонники властей указывают на то, что военное положение необходимо для борьбы с одним из влиятельных местных кланов, который, по версии следствия, стоит за убийством. Россия в 2010 году не примет участие в проводимой НАТО в Средиземном море ежегодной операции «Активные усилия». Об этом в пятницу сообщил журналистам постоянный российский представитель при НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, причина не политическая, а экономическая. Участие боевого корабля в учениях связано с большими затратами. Операция «Активные усилия» проводится НАТО с 2001 года. В ходе и нее осуществляется контроль за судоходством в Средиземном море и проводятся антитеррористические учения. Россия участвовала в операции с 2005 года. Президент США Барак Обама изменил дату своего участия на саммите ООН по проблемам изменения климата, который пройдет с 7 по 18 декабря в Копенгагене. По сообщению представителя Белого дома, Обама отправится в столицу 18 декабря, а не 9, как планировалось ранее. В Копенгагене соберутся лидеры более 60 государств мира. Цель встречи – утвердить основные принципы нового соглашения о мерах по борьбе с глобальным потеплением.
С новостями дня вас познакомила Любовь Баматова. В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час 6 минут. В Тбилиси на час больше. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На этот час известно, что в Перми 109 человек погибли и более 130 пострадали в результате взрыва и пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». По словам официального представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина, 98 человек погибли на месте трагедии. 11 скончались в больницах. Десятки человек в крайне тяжелом состоянии, рассказывает моя коллега Ольга Вахоничева.
В Перми продолжается опознание погибших во время пожара в клубе «Хромая лошадь». Как сообщил представитель пресс-службы МЧС по Пермскому краю, процедура опознания будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все личности погибших. В культурно-деловом центре, где организован штаб помощи родственникам, продолжают обновлять списки пострадавших и погибших во время трагедии. В большинстве своем это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. В пятницу вечером во время праздника в клубе был устроен фейерверк. Произошел взрыв пиротехники. В этот момент в помещении находились около 250 человек. Следователи исключают версию теракта. В Пермь прибыли глава МЧС России Сергей Шойгу, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и руководитель Минздрава Татьяна Голикова. О последних событиях в Перми сообщает наш корреспондент Анастасия Сечина.
В связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в ночном клубе «Хромая лошадь», 5, 6 и 7 декабря в Пермском крае объявлены днями траура. Глава МЧС Сергей Шойгу объявил журналистам основную версию произошедшего – возгорание потолка в связи с использованием петард. В рамках уголовного дела по факту пожара в «Хромой лошади» назначены различные экспертизы, задержаны подозреваемые, допустившие нарушение правил пожарной безопасности в «Хромой лошади», исполнительный директор клуба Светлана Ефремова и соучредитель заведения Анатолий Зак. Вопрос о заключении их под стражем. Как сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, известно, что учредители фирмы пытались покинуть город, были задержаны на трассе. Семьям погибших в «Хромой лошади» будет выплачена материальная помощь. Такое решение было принято властями Перми и края. Размер помощи 100 тысяч рублей. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Пострадавших при пожаре в Пермском клубе на самолетах отправляют в больницы Москвы, Санкт-Петербурга, о чем сообщили в Минсоцздравразвитии. Все они в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в Пермь из Москвы и Челябинска прибыли два самолета МЧС. Они доставили в город врачей, медицинское оборудование и медикаменты. О том, как пермяки переживают эту трагедию, рассказывает правозащитник Пермского регионального правозащитного центра Роман Вершков.
Город в таком пребывает состоянии, конечно, шоковом, болезненном очень. Конечно, стоит перезвон, особенно первую половину дня это было среди знакомых, среди родственников, среди друзей, обсуждение этих списков смертных, тем более
более ситуация еще усугубляется тем, что там целый ряд безымянных. Общее напряжение необычайное в городе, слезы.
Говорил правозащитник Пермского регионального правозащитного центра Роман Вершков.
Рассказывала Ольга Вахоничева. А 7 декабря указом президента Дмитрия Медведева в России объявлен общенациональный траур. Слово моему коллеге Дмитрию Даниле Гальперовичу.
Дмитрий Медведев был очевидно опечален и рассержен произошедшим в Перми. Такое впечатление оставлял разговор президента России по видеосвязи с уже прилетевшими в Пермь министрами внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и здравоохранения. Рашид Нургалиев, Сергей Шойгу и Татьяна Голикова услышали от Дмитрия Медведева, что в пермской трагедии есть признаки преступления.
Все, что произошло, не может быть квалифицировано иначе, как преступление. Я думаю, это абсолютно очевидно. Вы сказали о том, что возбуждено уголовное дело. Да, это неумышленное преступление, но тяжесть его последствий от этого не становится меньше. Огромное количество людей погибло. По, собственно, самому преступлению, конечно, все нужно расследовать. У нас работают там и следователи Следственного комитета, и представители МВД, ФСБ. Но нужно посмотреть на этот вопрос шире. Предписания выдавались, а они на них не реагировали. Более того, дело дошло до того, что на этот праздник позвали представителей каких-то организаций, которые устроили там фейерверк. Ну, во-первых, нет ни мозгов, ни совести. Во-вторых, абсолютно безразличное отношение к тому, что происходит. Вон я посмотрел еще информацию, еще и в бега бросились. Наказать нужно будет по полной программе.
Дмитрий Медведев распорядился не жалеть ни самолетов, ни денег на перевозку в Москву пострадавших людей, которым еще можно помочь. Он также объявил 7 декабря днем общенационального траура по погибшим в Перми и заверил, что федеральная власть примет участие в судьбе тех, кто пострадал от пожара в ночном клубе.
Это был материал моего коллеги Данилы Гальперовича.
Эхо Кавказа.
И в Нальчике произошел инцидент. Около 11 часов утра у входа в офис Кабардинской общественной организации ХАСы был избит лидер этой организации Ибрагим Яганов. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Избили Яганова за 1.5 часа до начала акции протеста Кабардинской общественной организации. На Ибрагима Яганова напали около 10 человек, рассказывает мой коллега Демис Паландов.
Как сообщает агентство «Натпресс», в больницу его доставили в бессознательном состоянии. Избиение должно быть не вызовет существенных последствий. Об этом рассказал один из друзей, которые уже прибыли в больницу. «Я говорил с ним», — рассказал по телефону один из друзей. «Били в основном по голове, образовалась обширная гематома под глазом, но, возможно, скоро его выпишут из больницы». Между тем, на площади Абхазии, где к часу дня должен был быть открыт митинг, митинг, естественно, не состоялся. На площади проходит ярмарка, кроме того, туда стянуты большие силы милиции. Вчера мне удалось поговорить с Ибрагимом Ягановым и еще одним активистом общественного движения ХАСы Замиром Шуховым о том, почему они выходят на улицу, какие требования они выдвигают. Вот что мне сказал Замир Шухов.
Нам санкция не нужна была по федеральному закону. Митинг будет по поводу земельной реформы, распределения земель отгонного животноводства всем равнинным селам, кабардинским, русским, балкарским и так далее. Это основной вопрос. Второй вопрос, Ниги, это, соответственно, нападение бандитов и криминальных элементов на офис ХАСа, избиение Руслана Кишева и Эльберда Бора. Это неприемлемо. Мы считаем, что использовать такие методы давления на общественность власти не имеет никакого права по закону, и они должны вернуть процесс в правовое поле. Неоднократно идут провокации в наш адрес. Откровенная, опять же, дезинформация. Ни один из лидеров нашего движения не заявлял о разделении республики. Это было сделано для того, чтобы настроить народ Кабардино-Балкарии против лидеров общественного движения ХАСа. О том, что здесь идет проблема между кабардинцами и балкарцами, это, грубо говоря, надуманный факт. У нас конкретно недовольство действиями парламента, недовольство властями республики, которые не хотят вступать с нами в диалог, а просто натравливают на нас бандитов и спортсменов, которых они сами оплачивают.
По мнению активистов общественных движений, давление на них оказывают власти республики. Вот как объяснил причина этого прессинга Ибрагим Яганов, председатель общественного движения ХАСа.
Дело в том, что уже на протяжении 4 лет идет процесс рейдерского захвата земельных ресурсов, и фактически власти развернуть этот процесс в обратную сторону, я думаю, для них это невозможная процедура, потому что они обременены разного рода контрактами, обязательствами перед очень влиятельными людьми относительно при Эльбрусе и северного склона Эльбруса. Коногов, в свое время не оглядываясь и не учитывая мнение своего народа, начал распоряжаться этими землями как своим огородом. В результате мы зашли в этот тупик и сейчас еще не знаем, как из него выбраться. Первыми свои права начали отстаивать активисты балкарских общественных организаций. В общем, кабардинцы долго и нудно сидели, считали, что у них президент кабардинец-патриот. Первых дней у него, у Коногова, был неограниченный кредит доверия. На сегодняшний день от этого кредита совершенно ничего не осталось.
Это был председатель общественного движения ХАСА Ибрагим Яганов, которого сегодня избили в центре Нальчика.
А материал об этом подготовил мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Всю неделю мы следили за событиями, связанными с делом грузинских подростков. Они были задержаны 4 ноября силовыми структурами де-факто Республики Южная Осетия. 2 декабря в Цхинвале прошел судебный процесс над ними. За незаконное пересечение государственной границы и незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ, а также за совершение кражи, 17-летний Леван Хмедаашвили, 16-летний Виктор Бучукури осуждены на год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 14-летний Георгий Ромелиашвили и Аликот Сабадзе получили по году условно и были освобождены в зале суда. Процесс был закрытым. Наш корреспондент Олеся Вартаян подготовила материал о нем с помощью осетинского правозащитника Виссариона Асеева.
Нам удалось поговорить с осетинским правозащитником Виссарионом Асеевым, который находился в Схинвале и следил за ходом суда. Слушание шло на русском языке, но мальчикам были предоставлены как переводчики, так и у них были адвокаты.
Во-первых, непонятно, конечно, почему был процесс закрыт абсолютно. Какие там государственные секреты были озвучены, что... И, во-вторых, понятно, что за 3 или 4 часа судебного заседания рассмотреть все те вопросы, которые были подняты, невозможно.
Асеев также рассказал, что его и журналистов на процесс допустили только когда судья начал засчитывать приговор.
В тот же день, 2 декабря, грузинская сторона освободила 5 осетин. Их удерживали уже длительное время в Горе.
Нам удалось поговорить с некоторыми из них. Они были арестованы грузинскими полицейскими в селах, приграничных с административной границей Южной Осетии после войны. В августе этого года грузинский суд снял с них обвинения и собирались их передать южноосетинской стороне. Однако, как сообщают в грузинском МВД, обмен не удался тогда, и их оставили под надзором грузинских полицейских. Я напомню нашим слушателям, что наше радио было первым, кто узнал о местонахождении этих 5 осетин, и ранее в интервью «Эху Кавказа» представитель грузинского МВД Шота Утиашвили сообщал, что 5 этих осетин находились в частном доме в Горе под полицейским присмотром. Однако несколько освобожденных осетин рассказали нам, что их держали не в частном доме, а в подвале отделения горийской полиции в камере предварительного следствия. Вот что нам рассказал один из 5 освобожденных осетин Владимир Елоев.
Сидели там в КПЗ в Горе, сидели 4 месяца. Ну, 3 месяца раньше там в Тбилиси я сидел, в тюрьме. Там еще ничего, нам нормально было в Горе, там вообще ничего не слышали, ничего не видели, никого не видели. Утром давали поесть чуть-чуть, и вечером чай. Летом было жарко, а сейчас уже холодно.
Это был Владимир Елоев, один из освобожденных 2 декабря жителей Южной Осетии. Всех их в Цхинвале привез 2 декабря Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммербергер. Весь день он вел переговоры с властями самопроглашенной республики. Хаммерберг добивался освобождения 4 грузинских подростков. Как мы уже говорили, из них освободили только 2. Как утверждает Схинвали, переговоры Верховного комиссара Совета Европы по правам человека с местными властями в среду затянулись только по одной причине. Власти самопроглашенной республики ожидали, что среди освобожденных в Грузии осетин, которых он привез в Схинвали, будут несколько несовершеннолетних детей. Они пропали уже давно, и никаких сведений о них нет. Но с Хаммербергером они не вернулись. Из Схинвали передает наш корреспондент Мурат Габараев.
Жители Цхинвала были разочарованы, когда узнали, что похищенных детей среди них не оказалось. И югосинские власти предлагают и Верховному комиссару Совета Европы по правам человека, и грузинским властям без каких-либо переговоров и взаимных претензий освободить всех граждан Южной Осетии, которые находятся на их территории. Между тем, как заявил президент Южной Осетии Эдуард Кукуйте, югоосетинские власти также последуют примеру грузинской стороны и освободят тех людей, которые находятся на территории Южной Осетии. Самому младшему из них на момент похищения было всего 15 лет, сообщил мне уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев. Югоосетинская сторона предпринимает усиленные меры по розыску своих пропавших граждан. Однако пока результатов нет. Между тем, силовые структуры Южной Осетии располагают видеоматериалами, где зафиксированы пытки осетинских детей грузинскими правоохранительными органами, сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кукуйте. Однако официальные власти Грузии опровергают факт нахождения несовершеннолетних граждан Южной Осетии на их территории. Между тем, в Южной Осетии предполагают, что похищенных граждан уже нет в живых, так как о судьбе их ничего не известно. Обо всем этом проинформирован Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, который накануне побывал в Южной Осетии. Он пообещал властям Южной Осетии, что сделает все необходимое для того, чтобы оказать содействие в их поиске и освобождении.
Рассказывал Мурат Габараев. Южно-осетинская сторона поставила условие вернуть удерживаемых в Грузии жителей республики в течение 10 дней, говорит полпред южно-осетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочев.
Господину Хаммерберг, мы ему напомнили о тех договоренностях, которые были достигнуты в начале года и в прошлом году. Этого года и в прошлом году, в частности, относительно трех наших граждан, которые проходят по сфабрикованному делу по теракту якобы горийскому. Это Валиев, Засеев и Кочиев. Это, значит, Марик Дудаев, который получил потом 23 года, находится в грузинской тюрьме. То есть в прошлом году грузинская сторона, начиная от президента, кончая Ильей II, все ему обещали, Хаммербергу и нашим переговорщикам, в частности Давиду Санакоеву, они обещали, что они их тоже передадут. Они не сдержали свое слово. Мы ему сказали, в течение 10 дней пусть он работает с грузинской стороной. По вопросу передачи Марика Дудаева, трех граждан Российской Федерации, это жители Северной Осетии Хестанов Амзоев, плюс Таттаев, который недавно был, плюс отец одного из без вести пропавших Хачиров и другие, 40 с лишним человек, которые сегодня сидят в грузинских тюрьмах лишь из-за того, что они по национальности не грузины.
Это было мнение Бориса Чочева из Хинвали. Министерство иностранных дел Грузии на днях распространило заявление, в котором основная доля ответственности за похищение граждан страны возложена на российских военных. В заявлении говорится, что аморальные действия российских военных приняли характер тотального террора. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг после утомительных переговоров с представителями Тбилиси и Цхинвали покинул Грузию. Свои наблюдения и рекомендации он собирается оформить в рапорт, который вы предположительно в январе. Перед отлетом Хаммерберг дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Тбилиси Олесе Вартанян.
Когда Схинвальский суд вынес свое решение, что двое из подростков могут быть свободны, а двое останутся в Схинвальской тюрьме, осетинские информационные агентства передавали, что вы были настолько недовольны этим решением суда, что отказывались покидать здание местной администрации. Что там на самом деле произошло?
Это преувеличение. Я надеялся, что они найдут легальный путь, чтобы освободить всех четверых.
Можно ли то, что произошло вчера, назвать обменом людей?
Я избегаю этого термина, потому что тогда создается впечатление, что мы торгуем людьми. Есть реальная опасность, что это утвердится в понимании людей. И тогда никого невозможно будет освободить без перспективы обмена с другой стороны, что само по себе ужасно. Я стараюсь представить этот процесс как то, что я приезжаю сюда с целью инициировать несколько параллельных освобождений, что позволит избавиться от старых проблем и начать что-то новое. И поэтому я представляю это как параллельные инициативы, вместо того, чтобы одна сторона зависела от другой.
Я читала на некоторых осетинских интернет-сайтах о том, что вы встречались с родственниками пропавших без вести осетин. Агентство передавали, что вы сказали им, что их родственники могут быть уже мертвы. На встрече были и матери пропавших прошлой осенью Хачирова, Хугаева и Плиева. Вы говорили конкретно об этих трех людях, что они могут быть мертвы?
Я говорил о них, но не представлял это в такой форме. Я сказал им, что я поднимал этот вопрос с представителями сторон несколько раз, и что они отвечают, что они не знают, где находятся эти три человека. У них нет фактов, но они предполагают, что их уже нет в живых. Я настаиваю на том, что этого недостаточно, и что должно пройти надежное расследование. Это расследование должно быть проведено представителями международных структур. Эти люди должны будут защищать свидетелей, чтобы они могли давать показания без каких-либо опасений.
Я хочу вас спросить о роли России. Грузинские официальные лица в своих заявлениях требуют именно от России, например, освободить четырех грузинских подростков. Какова роль России в решении подобных дел и в целом в вопросах с правами человека в Южной Осетии? Я имею в виду, что там творится на самом деле.
Есть две противоречащие друг другу версии по этому вопросу. Грузия представляет Россию как оккупационную силу, которая должна нести ответственность за все, что происходит на этой территории. В Москве Южную Осетию рассматривают как независимое государство, и что они должны уважать этот факт. Я вынужден отвергнуть обе противоречащие позиции. Я нахожусь под этим постоянным политическим и дипломатическим огнем с двух сторон, и чтобы добиться результата для конкретных людей, я остаюсь абсолютно нейтральным и не принимаю никаких позиций. Я работаю со всеми, у кого есть власть. Я ничуть не стыжусь того, что я встречаюсь и говорю с российским послом в Цхинвале, с тамошними лидерами, чтобы умолять их пойти на компромисс. Я знаю, что меня критикуют за это, но это моя миссия.
Это была беседа Томаса Хаммерберга с нашим корреспондентом Олесей Вартанян. На этой неделе премьер-министр России Владимир Путин общался с гражданами страны с помощью телевидения. В самом начале разговора российский премьер-министр затронул северокавказскую тему. Наш обозреватель Андрей Бабицкий слушал выступление Путина с особым вниманием.
Все понимают, что архитектура, композиция подобных выступлений не спонтанна. Ее тщательно продумывают, располагая вопросы в определенной последовательности, в зависимости от степени их актуальности и важности. Так и на сей раз. Вначале проблемы России как государства, ее безопасности и будущности, потом конкретные направления, затрагивающие интересы граждан в той или иной области. Пенсии, медицина, произвол органов внутренних дел, различные аспекты экономической жизни, Белоруссия, немного внешней политики. В завершении Владимир Путин скажет несколько слов о том, как он видит свою дальнейшую политическую карьеру. Традиционная схема, которой не может быть претензий от общего к частному, от частного к личному. С чего Путин начал, если выразиться точнее, что он считает наиболее существенной проблемой сегодняшнего российского государства, решение которой он полагает первоочередным и безотлагательным делом. В центре внимания российского премьера оказался подрыв Невского экспресса, а в более общем виде – проблема масштабного террора, угроза которого вновь замаячила перед Россией. Очень точно был задан вопрос. Вопрошающий прямо указал на связь теракта с войной на Кавказе и поинтересовался, неужели эта война еще не выиграна. Охват темы, очевидно, не без участия самого отвечающего, поскольку сложно предположить, что Путин не был заранее ознакомлен с вопросами, определен максимально широко и пугающе. Кавказская война и ее расползание в виде террора по России. В ответ звучат удивительные вещи. Путин не предлагает никакой стратегии, новой или хотя бы модернизированной старой. Войну на Кавказе, о которой шла речь в вопросе, как об источнике террористической опасности, он просто игнорирует. Такого предмета в его ответе нет. Что касается террора как такового, то бороться с ним он предлагает двумя способами. Первый – повышение бдительности. Второй – более эффективная профилактическая работа. Это уже дело силовых ведомств. Что означает повышение бдительности, я решительно не в состоянии понять. От этих слов веет затхлой советской архаикой. Должны ли сами люди, как выражается Путин, общество, начать следить друг за другом, внимательно изучать лица, которые кажутся им подозрительными, постоянно держать в поле зрения всех окружающих, фиксируя любого кавказца, который с виду кажется вроде мирным человеком, но на самом деле вполне может оказаться террористом? Очень легко представить себе, что подобные рекомендации раздает во дворе жильцам председатель какого-нибудь советского домкома или затурканный жизнью участковый милиционер, такой Максим Максимыч. А здесь второе лицо государства. Многие уверены, что первое. И следующий пункт. Работа на упреждение. Такая же чекистская чушь уровня рядового опера. Она означает, что необходимо остановить преступника в промежутке между замыслом и исполнением. О том, что любой террор базируется на идеологии, что имеет свои причины недовольства какой-то группы людей, и надо воздействовать именно на идею и причины, а не бороться со следствиями. Такова суть любого стратегического подхода. Ни слова. Я бы сказал, что уже после этого первого ответа Путин провалил экзамен на должность руководителя государства. Первого или второго. Уже в конце, отвечая на вопрос, не намерен ли он оставить политику, премьер ответил «не дождетесь». Русская пословица гласит, что не стоит зарекаться ни от чего. Предлагаю обществу в качестве рецепта умиротворения Кавказа и борьбы с террором повышение бдительности, премьер-министр неумолимо приближает собственный политический крах.
Андрей Бабицкий о телевизионном общении премьер-министра России Владимира Путина с гражданами России. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». В Сухуми и Цхинвале, как и в Москве, 21 час 30 минут. Берите на час больше. Мы продолжим после краткой сводки новостей. С ними Любовь Баматова.
В Перми число погибших при пожаре в ночном клубе увеличилось до 109. По словам официального представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина, 98 человек умерли на месте трагедии, 11 скончались в больницах, более 130 пострадали. Десятки из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Указом президента Дмитрия Медведева 7 декабря в России объявляется днем траура. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в связи с трагедией в Перми он в ближайшее время подпишет распоряжение о запрете на использование фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях в столице. Американские морские пехотинцы при поддержке британских и афганских военных продолжают крупную операцию против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По данным агентства France Press, в ходе операции убито 4 боевика, о потерях среди военнослужащих коалиции не сообщается. Операция, названная «Ярость кобры», первая после того, как президент США Барак Обама объявил о намерении направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военных. Министерство иностранных дел Ирана был вызван в швейцарский посол, которому выражено отрицательное отношение Тегерана к прошедшему в Швейцарии референдуму о запрете на строительство минаретов. В Тегеране считают, что в результате референдума, в ходе которого швейцарские избиратели выступили против строительства минаретов, могут способствовать росту исламофобии в Европе. В Пакистане в ночь на субботу военнослужащим удалось отбить нападение на армейский блокпост. По сообщению армейского командования, около 40 боевиков обстреляли из гранатометов и автоматов контрольно-пропускной пункт у города Вана в провинции Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Соединенные Штаты приветствовали решение своих союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительно не менее 7 тысяч военнослужащих. Решение было объявлено на совещании НАТО в Брюсселе. Подкрепление обещали выслать 25 стран.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало», микрофона Олег Кусов. Слушайте во второй части программы. Между Самегрелло и Абхазией российские пограничники тянут колючую проволоку. Чем ближе абхазские выборы, тем сложнее в республике обстановка, полагают эксперты. И должна была бы ехать на неприглазы в Москву и спеть на юбилее Евгения Примакова. Российские войска собираются наглухо закрыть административную границу между Самегрелло и Абхазией. В эти дни здесь сооружают искусственные препятствия из колючей проволоки. Соорудить их планируют до конца декабря. Об этом в эксклюзивном интервью с грузинской службой радио «Свобода» рассказал житель Абхазии, который попросил не называть его имя. Напомню, что между войсками Абхазии и России оформлен договор, согласно которому обе стороны сообща контролируют границу де-факто республики Абхазия. Наш корреспондент Нона Суварян попыталась выяснить, кто и почему пытается наглухо закрыть административную границу между Самегрелло и Абхазией.
Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России собираются провести полосу колючей проволоки рядом с теми деревнями, которые сухопутно связаны с Грузией. Об этом рассказал грузинской службе радио «Свобода» житель Гали, который в целях безопасности попросил изменить свой голос. Колючая проволока пройдет по периметру абхазских деревень Печори, Отобая, Ганмухури, Набакеви, Хурча, Саберию и Пахулани. Колючая проволока перекроет обходные пути, через которые население переходило в Грузию.
Колючие проволоки будут протянуты в 6 рядов, их ширина будет 15 метров. После колючей проволоки будет сигнальная линия. Все вместе это займет 60-70 метров по линии набережной. Уже 3-4 дня, как началось строительство.
Представитель абхазского правительства в изгнании в регионе Самегрелло Замусванети Торнике Киланава пока не может подтвердить, что российские солдаты протягивают колючую проволоку вдоль административной границы. Однако отмечает, что российскими войсками колючая проволока вместе с другими стройматериалами была ввезена в Абхазию. По словам Киланава, на данном этапе на административной границе проводятся разного рода подготовительные работы для строительства так называемой границы между Грузией и Абхазией.
Разные разговоры с местным населением они ведут, что это будет граница, что у этой границы будет своя инфраструктура, что у него будет тактическая глубина, и это заденет дальние участки местного населения, и они будут с этих мест выселены. И компенсироваться будет со стороны правительства Абхазии, а правительство Абхазии отказывается компенсировать местное население переезд.
В связи с проведением колючей проволоки по периметру административной границы, за комментарием мы обратились к министру обороны де-факто Республики Абхазия Мирабу Кишмария.
Территория Абхазии, граница с Ингурией. Ну, хочу проволоки ставлю, хочу это. Кому это интересует? Моя территория, что хочу, то и делаю. Пограничники строят это внутри, что я не занимаюсь это. Каждый отвечает за себя. Что делается, видимо, чтобы не проникновения не было, за это строят, наверное. Я же не знаю сейчас, что. Мое дело проник, застрелил, вот и все.
Как говорит конфликтолог Паата Закарейшвили, подобные действия со стороны России были вполне ожидаемы, так как российская сторона не раз заявляла, что рано или поздно наглухо закроет административную границу Гальского района. Эксперт говорит о тех проблемах, которые создадутся у населения после завершения проведения колючей проволоки.
Грузинское население вынуждено будет через главную магистральную дорогу Гурикес передвигаться в сторону Зугдийского района и обратно. Это заставит людей или меньше передвигаться, или вообще покидаться регион, или вообще никуда не уезжать. Я надеюсь, что все-таки что это они пока укрепят границу, а потом все-таки создадут какую-то походную КПП.
Что касается нынешнего положения на Ингурском мосту, население Гали, переходящее в Зугдиди, говорит, что в связи с переходом административной границы у них проблем нет. Для свободного передвижения необходимо иметь так называемый абхазский паспорт, форма номер 9, или советский паспорт. На границе они также платят 100 или 200 рублей. По словам населения, пограничники строго контролируют переход границы.
Это был материал моей коллеги Ноны Суварян.
Эхо Кавказа.
В парламенте де-факто Республики Абхазия приняты поправки в закон о выборах. Согласно этим поправкам, граждане Абхазии смогут голосовать на президентских выборах 12 декабря без открепительных талонов за пределами самопровозглашенной республики. Приведут ли эти поправки к массовым фальсификациям в пользу кандидата от власти? Депутаты проправительственного большинства парламента попытались на пресс-конференции в Сухуми дать на этот вопрос свой ответ. Насколько этот ответ прозвучал убедительно? Об этом рассказывает наш постоянный автор Инал Хашик.
На прошлой неделе парламент принял решение внести поправки в конституционный закон по выборам президента, что на участках, которые расположены за границами Абхазии, речь идет о двух участках в Москве и в Черкесске, предоставить право гражданам Абхазии с пропиской самой Абхазии голосовать без всяких открепительных талонов, то есть по факту прибытия. И принят этот закон не посредством сессии парламента, а опросным методом, то есть люди в парламенте не собрались, обзванивали депутатов, спрашивали, согласен он с этим или нет, и набрали необходимое для принятия конституционного закона количество голосов. Прецедентов в принятии таких решений у нас еще не было. Выборы полным ходом идут, и вдруг вот принять вот такие поправки к закону таким достаточно экзотичным способом. Естественно, оппозиция восприняла принятие поправок в штыки. Она открыто заявляет о том, что это делается для того, чтобы фальсифицировать выборы, так как неизвестно вообще, какое количество граждан воспользуется правом проголосовать. И нет никаких гарантий, что люди дважды не проголосуют. Один раз здесь, другой раз там. Параллельно с этим оппозиция аргументирует свою позицию тем, что во многих госучреждениях ксерокопируются документы людей, которые работают в этих организациях, и говорят, что вот эти списки потом могут всплыть где-то на вот этих участках, в Москве или в Черкесске. Парламент, естественно, категорически отрицает. Большинство парламента, оно заявляет, что это делается для того, чтобы люди воспользовались своим правом голосовать. Штабы оппозиционных кандидатов уже забросали запросами и паспортно-визовые службы, и всякого рода другие организации, МВД, чтобы им дали список количества людей, которые проживают за пределами Абхазии, которые имеют право голосовать, но никаких данных никто никому не дал. И даже парламент таких данных не имеет. При этом, конечно же, в парламенте странная ситуация. Они настаивают на том, что это позволит людям в полной мере исполнить свой гражданский долг проголосовать. Но при этом они уходят от ответа на такой вопрос, насколько эта мера может оптимизировать процесс честных выборов. Как все это отразится на самих выборах?
Так считает наш постоянный автор Инал Хашик. Чем ближе выборы, тем более неприятной становится атмосфера кампании самопроглашенной Республики Абхазия. Насколько далеко готовы зайти абхазские власти в использовании административного ресурса? Об этом главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседовал с оппозиционным абхазским депутатом Гурамом Гумба.
У меня вопрос в связи с этими поправками к закону о выборах, может быть, не по техническим моментам, а об атмосфере. Это ведь ситуация достаточно распространенная, когда власть использует административный ресурс, оппозиция возражает, но в некоторых постсоветских странах эта ситуация уже перешла всякие мыслимые пределы. Последние выборы в России – это апофеоз бессовестности. Я хотел спросить, вот есть ли ощущение, что, скажем, абхазские власти от выборов к выборам тоже как-то избавляются от химеры совести? Есть ли какая-то динамика вот такого рода?
Честно говоря, чтобы полностью, как вы сказали, что вот они избавляются от химеры совести и так далее, до этого тоже предприняли попытки принять ряд таких законов для того, чтобы иметь преимущество на выборах президента. И вот тот закон, который методом опроса с нарушением всех процедур, который был принят, дает какие-то вот предположения, хотя очень трудно в этом верить. Я достаточно хорошо знаю тех людей, которые находятся у власти. Я могу сказать, что, естественно, не все они потеряли, как вы сказали, совесть. Но тенденция все-таки очень вызывает беспокойство. Я бы так сказал бы. Та тенденция, которая складывается. То есть мы видим, что ситуация достаточно меняется не в пользу власти в Абхазии. И вот эта тенденция, которая с принятием определенных законопроектов, механизмов, процедур для того, чтобы сохраниться у власти, она, к сожалению, пока существует, но в какой форме она будет проявляться, сможет ли оппозиция приостановить и так далее, это пока еще вопрос, хотя все-таки вот той беспредельной форме проявления ее здесь не допускал бы, хотя тенденция очень серьезная.
А какие-то традиционные институты абхазские, они, наверное, этому могут воспрепятствовать? Я имею в виду тот же самый президент. Ему надо выйти на набережную, на Брехаловку. К нему могут подойти люди.
Вот я когда говорю, что вот есть возможность как бы предотвратить это, я имею в виду именно вот это, традиционные наши институты, которые, к счастью, пока еще имеют какую-то силу. Хотя, честно говоря, за последние годы делается очень много, чтобы их нивелировать. Просто если формально будет власть легитимизирована, президент не сможет властвовать. Ну, не только, вот, допустим, выйти, да, вот в народ, там, в общественное мнение, там, в традиционном понимании, если он будет нелегитимизирован, он не сможет, безусловно, не то что выйти, люди и просто вот выполнять свои функции. У нас еще немножко такие сохранились сами институты традиционные, которые еще имеют влияние.
Гурам, по соседству в России возвращается такая советская практика управления выборами, когда власть уже перестает придерживаться каких-то правил игры. Вы не опасаетесь, что рано или поздно эти вот технологии, они будут экспортированы и к вам?
Безусловно, такое опасение есть, но я думаю, что вот определенно та вот элита, которая сегодня существует в Абхазии, я бы не сказал, что у нас уже четко сформирована такая политическая элита. У нас, к сожалению, преобладает административная элита с таким хорошим советским прошлым. Мы надеялись, что вот эта власть, вот эта администрация, которая пришла, что она сможет предварить это в жизни. Но, к сожалению, она оказалась неспособной. И сегодня будем бороться опять для того, чтобы привести такие изменения кардинальные, чтобы у нас не было такой опасности, о чем вы говорите. Но сегодня такая опасность, к сожалению, очень большая.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседовал с оппозиционным абхазским депутатом Гурамом Гумба. Напоминаю, что выборы абхазского президента должны состояться 12 декабря, то есть следующее воскресенье. Мы внимательно следим за предвыборной кампанией в этой самопровозглашенной республике.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Вчера генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что союзники США обещают направить в Афганистан подкрепление численностью около 7 тысяч военнослужащих. По его словам, по меньшей мере 25 стран откликнулись на призыв США и согласились послать в Афганистан дополнительные войска. Франция оказалась в числе стран, отказавшихся увеличивать численность своего контингента в составе коалиции. Независимый журналист Георгий Нерадзе подготовил для нас материал, находясь в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как заявил в беседе со мной министр иностранных дел Бернар Кушнер, Франция не видит никакой необходимости посылать дополнительных сил в Афганистане. Мы и так выполняем наши обязательства, и Франция готова помочь восстановлению экономической инфраструктуры Афганистана, но увеличивать военное присутствие они не собираются. Вот так объясняет Париж свой отказ. Надо сказать, что до этого Расмуссен все-таки был уверен, что Франция поменяет свое мнение, и он говорит, что Альянс надеется, что Париж все-таки согласится направить Афганистан дополнительных сил. Да и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призвала всех членов Альянса еще до встречи к участию в миссии в Афганистане. Она сказала, что эта миссия должна обеспечивать безопасность для всего мира. Да и генеральный секретарь НАТО тоже говорит, что сегодня мы пошлем четкий сигнал солидарности стран НАТО в Афганистане. Но Францию уговорили. Не смогли. Во время пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон не скрывала свое недовольство.
Рассказывал независимый журналист Георгий Нерадзе, который находится в Брюсселе. В Швейцарии прошел референдум, в ходе которого жители этой страны высказались против строительства минаретов. Об этом размышляет мой коллега Вадим Дубнов.
Швейцарцы, проголосовавшие против минаретов, меньше всего, конечно, думали о россиянах. И, наверное, были бы удивлены, узнав, какой букет положительных эмоций они им подарили. Ведь российские люди давно предупреждали, чем может кончиться вся эта политкорректность и толерантность. И теперь в швейцарской победе над минаретами россияне видят и свой собственный успех. Главный редактор одной известной газеты, настаивающий на своей приверженности либерализму, о швейцарцах говорит с чувством глубочайшего удовлетворения. Очень консервативный народ, чтит свои традиции. А если кому-то кому не нравятся эти традиции, он волен строить свои минареты на своем Ближнем Востоке. Конечно, слово «понаехали» звучит одинаково, что по-русски, что по-немецки, что на суахили. И швейцарский обыватель, конечно, тоже не слишком вдается в цивилизационную составляющую своего протеста. Ему просто не нравятся чужие, не нравится, когда эти чужие ведут себя как свои, и поэтому он радостно откликается на призыв защитить свою идентичность и голосует против минарета. Все понятно. Конечно, помимо этой идентичности, он еще защищает чистоту улиц, и ту жизнь, которая была вчера, остается сегодня, и, как ему представляется, завтра исчезнет исключительно стараниями плохо выбритых брюнетов без рода и племени. Российский обыватель, в отличие от швейцарцев, точно не знает, что именно он защищает, но точно знает от кого. Жизнь и так постыла, а тут еще эти черные. Вот почва, на которой вырастает наша солидарность со Швейцарией. Европейцы озадачены и обеспокоены историческими аллюзиями. Национализм, пусть пока и не очень агрессивный, снова отвоевывает себе место вполне законными методами. В Европе с новой силой разгорается полемика о том, кого считают законным европейцем. И что опаснее, эволюция той самой идентичности или яростное сопротивление этой неизбежной эволюции. Власть пытается вразумить мещанина, он не поддается, дело доходит до референдума, кто-то торжествует, кому-то стыдно. России стыдиться нечего. Особенно теперь, когда швейцарцы подтвердили ее историческую правоту. Вот вам ваша единая Европа, и чем же у вас лучше, чем у нас? И можно даже поддеть кое-кого вполне по-иезуитски. А зачем такая демократия, если она позволяет устраивать такие референдумы? То ли дело, всенародный плебисцит по поводу символа Олимпиады. Снегурочка или Мишка, наверняка сошедшие со знамен руководящей партии. В общем, европейцы. Правда, в той части, которую сами европейцы желали бы из себя изжить. Европейцам в самом деле хочется быть, только не получается. И есть вполне обоснованное подозрение, что в обозримом будущем и не получится. Остается одно – быть европейцами в худшем. Объявляя это худшее лучшим, и за неимением других поводов для гордости этим худшим и гордиться. И считать швейцарский референдум своей личной победой.
Это были размышления Вадима Дубнова.
Эхо Кавказа.
От проблем Швейцарии к московско-грузинским проблемам. Должна была поехать Нани Бригвадзе в Москву и спеть на юбилее Евгения Примакова. Вопрос в некоторой степени оказался злободневным и вызвал неоднозначную реакцию, но в Грузии. Больше всех на эту тему обращает внимание газета «Georgian Times», вынося на первую полосу громкие заголовки. Обзор грузинской прессы подготовила Мзия Парисишвили.
Теперь у грузин есть патриотические деятели культуры, а есть коллаборационисты, которые осмелились выступить в стороне оккупантов. Пишет газета и приводит цитату политолога Александра Рондели. «Грузины допустили большую ошибку. Они должны были бы встать перед Путиным на колени и спеть «Мравал Джамиер». Многие лета. Нельзя, чтобы в твой дом ворвался сосед, изнасиловал членов твоей семьи, прилег на твою кровать, а ты бы ему еще спел. Мне это непонятно», — заявляет Рондели. Georgian Times публикует также и позицию представителя института свободы Левана Рамишвили. После того, как Нани Бригвадзе спела на дне рождения Примакова, а Павлиашвили и Гвердители спели для российской армии, они навсегда похоронили себя. Это позиция Рамишвили. Газета также публикует реакцию грузинских знаменитостей. Актриса Гуранда Габуния. «Стыдно, когда грузины так грызут друг друга. Как можно, чтобы человек такой говорил про людей, которыми гордятся грузины?» Обсуждение темы переместилось в интернет. Вопрос звучит прямо по-шекспировски. «Петь или не петь?» «Быть или не быть грузином в России?» Представители прессы предпочитали возникшие вопросы задавать в блоках или же в постах, как личное мнение, не имеющее претензию на объективность. Журналист газеты «Квирис Палитра» Мераб Метравели пишет: «Эх, Нани-Нани, хотя Калбатони Нани Бригвадзе является королевой грузинской эстрады, с вашего позволения задам вопрос, дружба важнее или же родина?» Свое мнение публикует и журналистка газеты «Отстаут Хисати» Кетеван Игнатова. «Мы должны быть очень осторожны, быть начеку и должны знать, что пряник русских чиновников сначала, может быть, и окажется вкусным, но он смертельно отравлен». На интернет-форумах активно обсуждался больше вопрос о том, что значит для грузин тост Путина и его фраза о том, что вопрос воссоединения Грузии решаемый. Пользователь под ником Бабуа Георгий пишет: «Наверное, он имел в виду воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией, а больше как Грузия воссоединится с Россией». Ответ от юзера «Витамин С». «То было соединение, сейчас воссоединение. Если бы речь шла о восстановлении целостности, должен был бы сказать привычный термин – объединение Грузии». Еще один участник форума с ником Мачабель пишет: «Раздражение – плохой советчик. Что касается Нани, она певица, а не политик. А песня не знает врага или друга. И границ не знает. Тем более хорошая песня».
Обзор грузинской прессы подготовила Мзия Парисишвили. Сейчас мы продолжим эту тему.
Гость недели.
Гость недели.
Гость недели.
У нашего микрофона политик, имя которого мы видим в последних новостях. Человек, чья точка зрения на происходящее способна влиять на ход событий в ту или иную сторону.
Рубрику «Гость недели» слушайте по пятницам каждую неделю в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Нани Бригвадзе ругают грузинские журналисты, а тем временем она закончила свои российские гастроли. Как знаменитая певица и лучшая исполнительница русского романса, по мнению многих московских критиков, реагирует на критику в средствах массовой информации родной страны? Мы можем об этом узнать из разговора с ней главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Нани, скажите, пожалуйста, а вы что-то отвечаете своим критикам в Тбилиси
или
с ними вообще не вступаете?
Я пока что... Это началось тогда, когда меня не было там. Но сейчас уже успокоюсь. Ну, до каких пор они даже меня ругают. И знаете, что мне обидно? Я так люблю свой народ, свою землю. Я всегда делаю так, чтобы делать с моей стороны, чтобы все шло хорошо. Знаете, меня очень любят, очень уважают. И вдруг такое, я ничего не хочу от них. Ничего. Ну, у меня был огромный, хороший концерт. Наверное, на Новый год должны были они это делать. Я сейчас обязательно попрошу, чтобы не было этого концерта. Я не хочу. У меня нет и настроения, и еще раздражать свой народ. Я не хочу.
Я хочу спросить, вот как отражается, значит, вот эта вот политическая вражда на судьбе артиста, который живет и чья артистическая жизнь как бы между двумя государствами распределена, между Грузией и Россией?
Я этот вопрос оставляю открытым. Я ничего не понимаю. Почему такое отношение, когда я с ума схожусь за своей родиной? Это политика и культура, может быть, я думаю, что не связано. А сейчас получается, что связано, наверное, да? Но я в шоке просто. Я не могу даже ничего сказать. Как объяснить все это, я не могу сказать, когда я знаю, что я внутренне права, что я обожаю свою родину. Что это такое? Вот я немножко не понимаю, ничего не хочу говорить. Пусть время пройдет, все поставится на свое место.
Нани, а скажите, вот все-таки год назад была война. У вас что-то в отношении к России, которая, насколько я понимаю, является
вы
тоже...
Вы знаете, что к политике у меня... мне не нравится эта политика. Как бы ни сказать, как то, что бы ни было. Я, конечно, страшно переживаю, и мне это не нравится ничего. То, что политики касается. Но народ абсолютно ни при чем. Вот обыкновенные люди, с которыми я вращаюсь, и где я выступаю. В принципе, я очень давно не выступала. Год прошел, как я не выступала. Но надо тоже жить, правда? В Москве у меня ни одного концерта не было в афишных. Ни на одном канале я не выступала, несмотря на то, что много было у меня предложений. Я знаю, что я делаю. Но где-то, куда-то на Дальнем Востоке. Я когда вышла на сцене, весь зал встал на ноги. Неудобно говорить об этом, о себе. Но я была просто очень... Ничего подобного я не ожидала от этих людей. И они в чем провинились? Почему я не должна была, допустим, к ним поехать? Они были так благодарны, так благодарили. И еще просили песню отвелить. И еще Сумлико, грузинские песни, я пела им. И какая-то грузинская часть была там, в публике, которая в этом в Сахалине тоже. Какая-то женщина подошла, молодая. Я сказала, откуда ты здесь сюда попала? А что делать? Надо же, говорит, кормить свою семью. Не потому, что она не любит свою родину, потому что есть какие-то моменты, когда ты уже ничего не можешь сделать и уезжаешь куда-то. То же самое у меня. И, кстати, ни один человек из культуры, те, которые занимаются культурой, что-то не на вакууме не должно быть. Они должны обязательно выезжать. А как иначе?
То есть у вас вот сегодня нет ощущения, что, скажем, ваш слушатель стал более враждебным, я имею в виду в России?
Абсолютно, да вы что, абсолютно. Они так принимают, у них такие лица, они плачут, они наоборот, это, я думаю, что даже это замечательная пропаганда. Когда я появляюсь, или когда появляются те люди, которые, в общем, не знают, понятия не имеют, что случилось, в лице нас, они узнают, что это не так, неправду, правду. Даже их это не касается, они любят нас, мы народы друг друга любят, это очень важно. Уважать, не надо любить, уважать надо. Я вообще человек, который ко всем отношусь очень нормально. Нет у меня вражды, нет у меня, я не просыпаюсь и не злюсь ни на кого. Но они мне очень больно сделали, очень больно. И всем приятно, когда кто-то что-то находит, чтобы о ком-нибудь плохое сказать. Вот что меня больше беспокоит. Как можно сейчас говорить, что да, знаете, что я свою родину люблю? Люблю так, как, может быть, даже многие не любят. Когда где-то нахожусь... Думаю, ну как люди живут без своей родины, без своей земли? Я так прикована к своей земле, я так люблю свою землю. Но это не значит, если я приеду, но не политикам спою, а пою просто, это моя работа.
Замечательной и великой Нане Бригвадзе беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Таковы главные темы недели по версии радио «Эхо Кавказа». С ними вы познакомились благодаря журналистам программы «Зеркало». Сегодня была итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий, а у микрофона работал Олег Куцев. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Эфиры можно послушать и в записи. И, конечно, на сайте можно прочитать текстовые варианты наших материалов. А завтра в это же время слушайте на радио «Эхо Кавказа» программу «Зеркало. Весь Кавказ». Всего вам доброго. До завтра. This is